познакомила Любовь Бабматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Авиакатастрофа Як-42 под Ярославлем. В России и в мире вспоминают погибших хоккеистов. Годовщина взрыва дома на улице Гурьянова в Москве и других терактов. И 70-летие начала блокады Ленинграда. Вот такие темы, а также обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. В связи с гибелью в авиакатастрофе команды «Локомотив» Ярославль, континентальная хоккейная лига решила отложить старт чемпионата России на несколько дней. Клуб железнодорожников обещают возродить в память о своих товарищах игроки других команд. Эта инициатива хоккеистов была поддержана и спортивными функционерами, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Мировой спорт знает несколько случаев, когда в авиакатастрофах гибли целые команды. Одна из самых печальных историй произошла в Советском Союзе более 30 лет назад. 1 августа 1979 года на высоте почти 10 тысяч метров в небе над украинским Днепродзержинском столкнулись два Ту-134. В одном из них на очередной матч чемпионата СССР в Минск из Ташкента летела команда «Пахтакор». Как и сегодня, гибель людей, в том числе и спортсменов, потрясла всю страну, хотя детали и подробности трагедии власти тщательно скрывали. Но самое главное, советское руководство приняло решение возродить ташкентский «Пахтакор». О том, как укомплектовывалась команда из Узбекистана, рассказывает заслуженный мастер спорта, в прошлом известный футболист Евгений Ловчев.
Все команды стали отдавать игроков, притом не только тех, которые не нужны. Например, из «Спартака» Сереж Башкиров пошел туда, из «Черноморца» Нечаев, из «Динамо» московского Андрей Якубик, это заметная фигура. Мы с ним в 72-м году на Олимпиаде играли в Мюнхене. И, кстати, он на следующий год, когда команду создали уже хорошую, он стал лучшим футболистом, лучшим бомбардиром страны, и это очень много значит. И они самые главные стали еще и национальными героями, что они вот как бы на место этих ребят. Кто-то дал менее значимого футболиста, кто-то более значимого. Но самое главное, что команда сохранилась, команда провела чемпионат до конца. Да, первые игры не играли, потом доигрывали. И самое главное было принято, и я уверен в этом, правильное решение о том, что «Пахтакор», даже если они займут последние два места, в течение 3 лет не выбывает из высшей группы, чтобы они смогли уже как бы создать хорошую команду и подготовить молодых своих футболистов. А мы, когда приезжали в Ташкент, всегда ходили на кладбище, потому что помянуть этих ребят. Ну, трагедия, она, в общем-то, никогда предсказуема не бывает.
Спустя 32 года история может повториться. О желании возродить «Локомотив» заговорили прежде всего игроки других клубов. Эта инициатива была поддержана и председателем Совета директоров континентальной хоккейной лиги Вячеславом Фетисовым и министром спорта и туризма Виталием Мутко.
Я думаю, что болельщики не потеряют этот клуб. Мы сделаем все, чтобы «Локомотив» ярославский остался в хоккее и продолжал, скажем, во имя и в память о тех людях, которые за него играли, и, конечно, продолжал играть и радовать болельщиков.
Главный скаут скаутского бюро континентальной хоккейной лиги, а в прошлом известный хоккеист Евгений Зимин, также убежден, что ярославский «Локомотив» должен быть возрожден.
В общем-то, даже другого пути, я бы так сказал, нет, потому что команда Ярославля все равно остается в любом случае в КХЛ. Но в данный момент, вот в связи с этой трагедией, она может выступать только молодежной командой, то есть командой МХЛ. Но это будет слишком неравное соревнование между взрослыми и пацанами. В общем-то, интереса большого, не то что большого, никакого не будет представлять. А вот идея Фетисова даст возможность Ярославлю в какой-то степени, так сказать, создать уже команду, составленную из взрослых игроков, из мастеров, которые играют в КХЛ. В общем-то, сражаться, играть достойно, привлекать народ на трибуны. И в дальнейшем, я думаю, руководство клуба уже, так сказать, будет, исходя вот из этого, да, то, что у них будет, эти ребята уже комплектовать новую команду.
Вот учитывая, что есть контракты, есть юридическая сторона этого
вопроса. Ну, понимаете, да, я согласен. Это все есть. Есть контракты, есть юридическая сторона этого вопроса. Но я думаю, что все это решаемо с одной стороны, да, потому что произошла, ну, действительно трагедия, понимаете. Ну, никто этого не мог предположить и ожидать такого вот развития событий, да. Ну, из положения как-то надо выходить. Снимать «Локомотив» с первенства России и континентальной лиги, это было бы неправильно, потому что очень много, так сказать, задействовано в этом было в свое время людей, и сейчас болельщики в первую очередь. Во-вторых, это создан прекрасный клуб с отличной инфраструктурой и так далее и тому подобное. И понимаете, это все сразу рушить, я считаю, что это неправильно.
В самом Ярославле, несмотря на то, что городу предстоят траурные мероприятия и похороны погибших хоккеистов, положительно восприняли идею укомплектования команды другими игроками континентальной хоккейной лиги. Об этом «Радио Свобода» заявил пиар-менеджер «Локомотива» Александр Саханов.
Для клуба это, конечно, будет серьезной поддержкой, потому что, естественно, мы хотим дальше существовать и выступать, и радовать тех болельщиков, которые сейчас вместе с нами в такой ситуации скорбят, но все равно ту команду, которая не стала вчера, ее никто не заменит. Тех ребят я всех уважаю, кто выступает в континентальной хоккейной лиге, но все равно очень многих не вернуть уже.
Какие сложности могут возникнуть при создании новой команды?
Самое большая сложность — это даже не игроки, которые готовы прийти, а это тот персонал, который разбился вместе с командой, потому что там были не только тренеры, но и массажисты, врачи, всех этих людей, профессионалов своего дела, профессионалов с очень большой буквы. Найти и заменить в какие-то короткие сроки будет очень-очень сложно, а без них ни одна команда существовать не может.
Есть ли у «Локомотива» резерв или клуб комплектовался исключительно за счет приезжих игроков?
Наоборот, у нас команда по большей части была из собственных воспитанников. Конечно, у нас очень большие возможности по привлечению молодых игроков, которых и в школе много, и в молодежной команде. Но вы поймите, что сейчас тоже все находятся в шоке. Я не представляю просто состояние парней, которым сейчас по 17-18, даже по 20 лет, чтобы они вышли. И, вспоминая тех ребят, с которыми они когда-то там тренировались, с кем-то играли в товарищеских матчах, чтобы они вышли и вот просто так их заменили. Так не бывает, все люди.
В состав ярославской хоккейной команды «Локомотив» выразили желание войти 36 игроков клубов континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил журналистам и болельщикам президент лиги Александр Медведев. В качестве тренера будущего «Локомотива» рассматривается кандидатура Петра Воробьева, который в настоящий момент работает с молодежной командой клуба. В связи с организацией и проведением похорон жертв авиакатастрофы самолета Як-42, в которой погибла команда, старт чемпионата континентальной хоккейной лиги перенесен на 12 сентября. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вас ждет сводка новостей, поскольку в Москве 18 часов 15 минут. После мы продолжим рассказ о том, как в России и в мире реагируют на гибель команды «Локомотив» Ярославль.
Радио Свобода. Новости.
На месте крушения самолета Як-42 в Ярославской области обнаружены оба бортовых самописца. Сегодня президент России Дмитрий Медведев провел в Ярославле совещание в связи с трагедией. Одновременно Медведев, выступая на проходящем в городе мировом политическом форуме, подчеркнул, что стране прежде всего нужно бороться с бедностью. В Москве сегодня вечером пройдет акция скорби в память о погибших в результате взрыва жилого дома на улице Гурьянова. Теракт произошел в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года. Погибли 106 человек, более 260 были ранены. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи опроверг в интервью сирийскому телеканалу предположение о том, что он покинул Ливию и бежал в соседний Нигер. Интервью было дано по телефону. Печорский суд Киева отказался закрыть дело в отношениях с премьером Украины Юлией Тимошенко. В Берлине арестованы двое мужчин по подозрению в планировании массовых терактов. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свободы и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. В центре чешской столицы Праги сотни фанатов почтили память трех чешских хоккеистов, погибших под Ярославлем во время авиакатастрофы самолета Як-42. Коллеги игроков из национальной сборной Чехии назвали 7 сентября «черным днем чешского хоккея», рассказывает Александр Вагнер.
В произошедшей 7 сентября авиакатастрофе под Ярославлем погибли несколько европейских хоккеистов. Среди них три чеха – защитник Карл Рахунек, нападающий Йозеф Вашичек и Ян Марек. Все – члены национальной сборной. Они были не только первоклассными хоккеистами, но в первую очередь замечательными ребятами. Мне сложно описать свои чувства, потому что со мной такого еще никогда не происходило. Всех троих я очень хорошо знал, сказал в связи с гибелью хоккеистов тренер национальной сборной Алоис Гадамчик. Он рассказал, что Ян Марек из-за рождения сына собирался возвратиться в Чехию, о чем тренеру сообщил во время телефонного разговора 2 недели назад. О погибших хоккеистах рассказывает хоккейный комментатор Михал Дусик.
Это был основной игрок чешской национальной команды, который победил чемпионат мира. Это был очень важный игрок для игры чешской команды. Ян Марек, первый или второй центр чешской команды. И Ян Марек, и Карл Рахунек – это игроки, которые помогли выиграть чемпионат 2010. Вашичек – это был игрок, который помог выиграть чемпионат мира 2006. Я думаю, что это совсем не важно сейчас. Важно, это были хорошие люди. У них семья, Ян Марек, у него мальчик, который родился месяц тому назад. Очень сложно об этом говорить.
Как фанаты реагировали на эту потерю? И каким образом чешское общество воспринимает эту трагедию?
Для чешских болельщиков это очень большая трагедия. Они пришли на Тромскую площадь. И там, можно сказать, импровизированная тризна за этих игроков на Фейсбуке.
Есть ли в чешском обществе какие-то настроения, которые бы свидетельствовали о том, что вину за случившееся возлагают, скажем, на непрофессионализм со стороны российских пилотов?
Я не думаю. Ясно, что кто-то мог написать, что это вина русских летчиков. Но я думаю, никто не вернет время. Это сейчас не важно.
Это был хоккейный комментатор Михал Дусик. Чешские журналисты, вспоминая о хоккеистах, придумали милые прозвища. Рахунека, например, назвали «золотым героем» за решающий гол, забитый в полуфинале чемпионата мира по хоккею в 2010 году в ворота Швеции. Это помогло чехам выйти в финал, а затем стать чемпионами мира. Его коллега Вашичек, прозванный «надежным великаном», перед приездом в Россию играл в Национальной хоккейной лиге. Марек также представлял Чехию на чемпионате мира. Обо всех троих чешские хоккейные тренеры вспоминают как о видных членах сборной. Погибших хоккеистов вспоминали и болельщики. Они, не сговариваясь, принесли на Староместскую площадь свечи и цветы и оставляли их рядом с двумя хоккейными клюшками, установленными болельщиками в память о произошедшем. Для фанатов хоккея Староместская площадь является особенным местом. Во время мировых чемпионатов на площади традиционно устанавливают огромный экран для трансляции решающих матчей. Здесь собираются тысячи болельщиков. О реакции чешской общественности на произошедшее я беседую с чешским журналистом Миланом Дворжиком.
Конечно, все скорбят по нашим популярным хоккеистам. Это вполне понятно. Но я думаю, что сейчас все ждут того, каким будет результат исследования этой трагической аварии. Так что никаких обвинений в сторону России я пока что не слышал.
Скажите, а как вообще чешское общество реагирует на трагедию?
Во всех городах, из которых жили эти хоккеисты, то есть в Злине, в Праге, на Староместской площади, появились буквально сотни или даже тысячи свеч, цветов, и все скорбят, все грустят. Вы знаете, это были, конечно, превосходные хоккеисты. Все трое, они были членами нашей сборной команды, так что с этой стороны это тоже большая потеря, не только утрата человеческих жизней, но и потеря видных и, я бы сказал, очень известных членов нашей сборной хоккейной команды.
Это было мнение чешского журналиста Милана Дворжика. О хоккеистах фанаты вспоминают и в интернете. Во многих адресованных им сообщениях фигурировал и тренер чешской сборной Иван Глинка, погибший в 2004 году в автокатастрофе в Карловых Варах. «Пусть вас Глинка тренирует в небе», – так звучало одно из посланий. В последний раз хоккей потерял игроков сборной в 1948 году, когда из-за густого тумана в Ла-Манш упал самолет с 6 чехословацкими игроками на борту, следовавшими в Лондон для участия в матче. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор американской прессы, который подготовил мой коллега Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с такой темы. Сегодня вечером президент США Барак Обама, выступив перед обеими палатами Конгресса, должен изложить свою программу по повышению занятости в стране. Что на эту тему предварительно пишет американская пресса?
Способна ли риторика Обамы поднять экономику? Таким вопросом задаются авторы редакционной статьи в газете Christian Science Monitor. Всякий раз говорится в статье, когда общественный оптимизм относительно американской экономики резко падает, как это происходит в последние недели, президент пытается возродить его в возвышенной речи, предлагая решения и выкладывая позитивный прогноз. Однако сейчас на фоне повсеместных разговоров о возвращении рецессии и снижении доверия к нему, Обама, как вдохновенный оратор, стоит перед самым серьезным своим вызовом. Ожидается, что его конкретные предложения по повышению занятости, которые он выдвинет сегодня, будут умеренными. Они оцениваются всего в 300 миллиардов долларов. Президентам приходится идти по тонкой грани между оптимистичными речами и признанием того, что для американцев наступили нелегкие времена. Они могут пытаться изменить видение экономической действительности с помощью надежды на действия правительства и напоминаний былых побед над недругами. Но им непозволительно терять контакта с повседневной жизнью американцев, которая сегодня полна опасений потерять работу, дом и сбережения на старость. Авторы статьи напоминают, что сегодня число американцев, пессимистично оценивающих экономические перспективы, необычайно высоко – 77%. 6 из 10 американцев сейчас полагают, что экономический подъем даже и не начинался. Люди теряют доверие к способности президента и Конгресса помочь частным компаниям создать новые рабочие места. Авторы редакционной статьи в Christian Science Monitor называют это рецессией доверия. Они считают, что способность Обамы внушить американцам оптимизм сейчас зависит от того, удастся ли ему убедить достаточно соотечественников в необходимости начать инвестировать в экономику и тратить деньги. Александр.
Алан, в воскресенье исполнится 10 лет со дня террористической атаки на Нью-Йорк и Вашингтон, которая, по мнению многих, изменила вообще весь ход мировой истории. Разумеется, американская пресса сейчас полна публикациями. Что-нибудь сегодня вы отобрали для нашего обзора?
Своими размышлениями на страницах Wall Street Journal делится обозреватель газеты Дэниел Хеннинджер. Он не согласен с широко бытующим мнением о том, что 11 сентября 2001 года изменило все. Изменилось многое, но не все, утверждает автор. Многое, что после того трагического дня было написано о возрожденном общенациональном чувстве общности цели, не выдержало испытания временем. Единство Конгресса, разделенного по партийным интересам, рассеялось. Президент Буш одной рукой вел многолетнюю войну, другой отмахивался от демократической оппозиции, намеренной остановить его и его политику антитеррора. Практически все аспекты этой политики стали мишенью правозащитников, демократов и прессы. Гуантанамо, прослушки, программа отслеживания финансовых потоков предполагаемых террористов, трибуналы и жесткие допросы, доктрина превентивного удара. Хотя подобное согласие неизбежно, соглашается автор, оппозиция требовала все новых жертв. Она даже повела линию на подрыв репутации чиновников, участвовавших в юридическом обосновании бушевской политики антитеррора. Хотя 10-я годовщина террористических нападений, отмечаемая в это воскресенье, будет вызывать некоторое чувство сплоченности, пишет автор, он уверен, что былое единство нация утратила, считает Дэниел Хеннинджер, обозреватель газеты Wall Street Journal. Александр.
Алан, у нас еще осталось около минуты. Есть ли отклики на трагедию в России, на катастрофу самолета Як-42?
Разумеется. Вот что пишет «Нью-Йорк Таймс». Вчерашняя авиакатастрофа под Ярославлем – не только удар по профессиональному хоккею, но и очередное страшное свидетельство проблем с безопасностью на авиатранспорте в России. Катастрофа эта наверняка нанесет сильный ущерб российскому хоккею, пишет газета. Бизнесмены государственной компании вкладывают много денег в континентальную хоккейную лигу, в том числе в вербовку иностранных звезд. После авиакатастрофы в Ярославле эти звезды наверняка задумаются, стоит ли принимать предложение. Газета «Вашингтон-Пост» пишет, что хоккеисты из Вашингтонской хоккейной команды Capitals выражают шок и печаль в связи с этим трагическим происшествием. Известный нападающий этой команды Александр Овечкин выглядел явно потрясенным, когда говорил с журналистами после разминки. Он дружил с Александром Галимовым, который, напоминаю, был единственным игроком, который выжил после аварии. «Я играл с ним, когда был маленьким, и позднее в юниорской сборной», — заявил Овечкин. «Это ужасный момент. Это настоящая национальная трагедия». Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, Алан Давыдов познакомил нас с этими публикациями в свежей американской прессе. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в 23 часа 45 минут по московскому времени ударом колокола памяти начнется акция скорби о погибших в теракте на улице Гурьянова в российской столице. Теракт произошел в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года. Погибли более 100 человек. Это был лишь один из нескольких страшных терактов осени 99-го, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
В 23 часа 58 минут в ночь на 9 сентября жители юга Москвы проснулись от мощнейшего взрыва. В радиусе полукилометра от жилого дома номер 19 на улице Гурьянова выбило почти все стекла. Взрывом уничтожило два подъезда девятиэтажки. Сильно пострадал и соседний дом под номером 17. В 2005 году правительство России объявило 3 сентября днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была выбрана не случайно. В этот день, 7 лет назад, террористы захватили школу в Беслане. Тогда погибло 186 детей. В этот раз, 3 сентября, также состоялись траурные акции в память о погибших на месте всех терактов, произошедших в России. Однако, как рассказала председатель организации, объединяющей жертв всех терактов «Норд-Ост», Татьяна Карпова, только в этом году родственникам жертв предоставили слово. До этого они присутствовали на акциях как посторонние.
Непонятный день, непонятное мероприятие. Мы ездили на 3 сентября на Дубровку. Там проводилось тоже традиционное мероприятие у памятника, которое нам поставили. Поэтому там, в общем-то, было центральное мероприятие. Почему только на такие мероприятия приглашают практически школьников? То есть это кадеты, это суворовские училища. А взрослых мы там никого не видели. Проводится, я даже не понимаю, зачем. Рассказывать школьникам, безусловно, надо. Наверное, здесь надо все-таки более серьезно подходить к Москве и устраивать для взрослой аудитории. К сожалению, такая страшная вещь, как терроризм, может коснуться абсолютно каждого.
По данным столичного комитета здравоохранения, в результате теракта, который вспоминают сегодня, взрыва на улице Гурьянова, погибли 106 человек, ранения получили 264, из них 86 детей. Дома восстанавливать не стали, жильцов переселили в другие квартиры. Позже на том месте построили 4 25-этажки. Почти сразу главной версией стал теракт. Расследование продолжается до сих пор. Следствие объявило, что многие, причастные к этому делу, убиты в Чечне или арестованы. Однако не все верят в то, что определены настоящие виновные. Правозащитник Валерий Борщев, член комиссии, расследовавшей трагедию на улице Гурьянова, рассказал «Радио Свобода», что эксперты независимой рабочей группы до сих пор сомневаются в том, что к организациям теракта не причастны представители спецслужб.
Мы с удовольствием бы сняли бы подозрения представителей власти, если получили бы ответы на наши поставленные вопросы. Такие случаи, за них несет ответственность, естественно, власть. И оно должно было бы способствовать полному раскрытию теракта. Были факты, которые давали подозрения, что к этому теракту причастны представители спецслужб. Назывались некоторые фамилии. Но ставились всякие препятствия, необходимые действительно доказательства. Но поскольку нам не давали возможности провести расследование. Нет подозрений, а у нас остались.
Несмотря на то, что День солидарности с жертвами теракта уже прошел, сегодня, за 13 минут до момента взрыва в 99-м году, на улице Гурьянова снова начнется траурная акция. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
В Москве 18 часов 30 минут. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости коротко.
«Радио Свобода», новости.
На месте крушения самолета Як-42 в Ярославской области обнаружены оба бортовых самописца. Сегодня президент России Дмитрий Медведев провел в Ярославле совещание в связи с трагедией. И одновременно он выступил на проходящем в городе мировом политическом форуме, где в своей речи Медведев подчеркнул, что стране прежде всего нужно бороться с бедностью. В Москве сегодня вечером пройдет акция скорби в память о погибших в результате взрыва жилого дома на улице Гурьянова. Теракт произошел в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года. Тогда погибли 106 человек, более 260 были ранены. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи опроверг предположение о том, что он покинул Ливию и бежал в соседнюю страну Нигер. Об этом он заявил по телефону в интервью сирийскому телеканалу «Арай Аруба». По делу об убийстве правозащитницы Натальи Истемировой есть подозреваемый, он объявлен в розыск. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры России в Северокавказском федеральном округе. Мать скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в четверг не пришла на допрос по делу своего сына. Ранее сообщалось, что она через суд требует закрыть дело против Сергея Магнитского. Дата рассмотрения жалобы в Тверском суде Москвы еще не назначена. В Египте сегодня продолжился суд по делу экс-президента страны Хосни Мубарака. Печорский суд Киева в четверг отказался закрыть дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Суд в Париже признал сегодня бывшего дизайнера дома Кристиан Диор Джона Гальяна виновным в антисемитских высказываниях. Гальяна приговорен к штрафу в 6 тысяч евро условно. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени. По будням сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте, и вам слово. Собственно, тема, наверное, с которой вы открываетесь, понятно, но...
Ну, я с ней фактически закрываюсь. Александр, добрый вечер, потому что почти вся программа посвящена сегодня разным аспектам катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем. Одна из тем, о которых я хотел сегодня поговорить, говорить и представить ее слушателям, это то обстоятельство, что трагизм происходящего в связи с гибелью хоккеистов и других людей в авиакатастрофе в Ярославле подчеркивает системные проблемы управления, с которой сталкиваются российские власти. О какой модернизации и инновационном развитии страны можно говорить в том случае, если падают самолеты бесконечные и тонут пароходы? Мой собеседник, декан факультета политологии Московской высшей школы экономики Марк Урнов. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Изношенное оборудование, что Медведев огласил цифру, которая в экспертном сообществе давно крутилась, порядка 70% основных фондов морально или физически изношены. Это было примерно год тому назад. Но на этого мало, и качество труда ухудшается. Трудовая этика, судя по оценкам социологов, из года в год падает, потому что люди хотят меньше работать, больше получать. Плюс утечка умов и кадров, и активных, и надо, во-первых, отдавать себе отчет в масштабах этой проблемы, понимать, что до ее решения своих собственных сил внутренних, очевидно, совершенно не хватит. Понять, что надо выбирать между пушками и маслом, и невозможно одновременно говорить о том, что мы создадим супердержаву военную, невозможно конкурировать с Западом, хотя с ним и не нужно конкурировать. Те деньги, которые в песок выбрасываются в супер, там, всякого рода авианосцы и такие, надо, наверное, помещать их в обновление гражданской инфраструктуры, в обновление основных фондов, плюс в решение самой, наверное, фундаментальной проблемы оздоровления населения. Только на этом фоне, на четком совершенно приоритете социальных программ, оздоровительных программ и программ обновления основных фондов можно разговаривать о модернизации. Но если так, нужно понимать, что мы одни в этом мире не можем существовать, что нам нужны стратегические союзники, а эти стратегические союзники, с моей точки зрения, только с Запада и находятся.
Марк Урнов, доктор политологии, о перспективах развития России в связи с авиакатастрофой под Ярославлем. Среди других тем, аспектов этой же большой темы, перспективы хоккейной команды «Локомотив» континентальной хоккейной лиги, поговорим о реакции в Беларуси и Чехии на случившееся, и среди других тем программы, это годовщина взрыва дома на улице Гурьянова в Москве, и в конце поговорим о Всемирном дне грамотности. Вот таковы основные перспективы программы «Время свободы», эфир, как обычно, 20.07.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что готовит и ведет итоговый выпуск «Времени свободы» Андрей Шарый. Продолжим программу. 8 сентября в Петербурге отмечают печальную памятную дату – 70-летие начала блокады Ленинграда. Сегодня жители блокадного города и ветераны участвуют во многих траурных мероприятиях. В выставочном центре Петербургского союза художников открылась выставка «70 лет начала блокады Ленинграда». Этой дате посвящены многие культурные акции и проекты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась до 27 января 1944, всего 872 дня. Немецкие войска группы «Север» летом двинулись к Ленинграду. В августе на подступах к городу шли тяжелые бои. Из-за перерезанных железных дорог связь со страной была прервана. В результате 2,5 миллиона жителей, из них 400 тысяч детей, оказались запертыми в кольце блокады. Историк Густав Богуславский приехал в Ленинград из Москвы 22 июня 1941 года, сразу после школьного выпускного вечера. Через полтора месяца ему удалось уехать, и все же он считает себя навсегда связанным с блокадой.
История человеческая не знает другого такого события ни в древние, ни в средние, ни в новые века, которое могло бы сравниться по глубине трагизма и по величию подвига огромной массы людей с ленинградской блокадой.
Глава петербургской организации «Жители блокадного Ленинграда» Ирина Скрипачева, которой, когда вокруг города сомкнулось кольцо, было 10 лет. Отец погиб в финскую войну, мама поднимала ее одна.
Мы жили между Смольным и Московским вокзалом. Все время во внимании авиации, бомбежек. И я даже помню, бомбовоз летит груженный, как его звук. А вот истребителем, или он уже сбросил бомбы, он имел уже другой звук. Потом обстрелы тут же начались. Затем ноябрь. Вот страшнее голода и голодной смерти, уже никаких бомбежек, никаких обстрелов, уже притупился вот этот страх. И был только страх, чтобы не умерла мамочка, чтобы не остаться одной. И вот мама, она лежала, не вставала. И сказала, иди к тете Насте и вот отдай записку. Я пошла по дороге, я прочитала. Тетя Настя, если есть что-нибудь, дай.
Тетя дала каракулевую шубу. Ее обменяли на небольшой кусок голой свиной шкуры, с которой давно соскребли все сало. Эту шкуру мама Ирины Борисовны долго варила и встала на ноги. Не все истории кончались так благополучно. Прежде всего, 8 сентября блокадники и ветераны едут на Пискаревское кладбище отдать дань памяти похороненных там жителей блокадного Ленинграда, а также его защитников. Днем в Музее обороны Ленинграда концерт светлой памяти ленинградцев. Вечером у стен Петропавловской крепости прозвучит 7-я симфония Шостаковича. Концерт пройдет и в филармонии. В Петербургском союзе художников откроется выставка «70 лет начала блокады Ленинграда». Сегодня никто не может назвать точное число погибших в городе от холода и голода, бомбежек и обстрелов. В разных источниках эти цифры колеблются от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». О трагедии под Ярославлем пишут сегодня не только в российских блогах, интернет-СМИ, но и в блогосфере за рубежом. В команде было немало людей, выступавших в Европе и Северной Америке. Обзор этих публикаций в сегодняшней рубрике «Сетевые разговоры», которую подготовил Валентин Барышников.
Слова скорби, сочувствия, соболезнования в огромном числе блогов и твитов. Фотографии погибшей команды, цветов и свечей у хоккейной арены в Ярославле, где выступал «Локомотив». За океаном тоже скорбят. Вот, например, записи в твиттерах игроков НХЛ.
Трагическая новость о российской авиакатастрофе почти повергла меня на колени. Так грустно и несправедливо.
Очень тяжело терять близких и друзей. Пусть земля будет им пухом. Вы всегда в нашей памяти.
Многие пытаются разобраться в причинах катастрофы и говорят о неблагополучном состоянии транспортной инфраструктуры в России. Кто-то готов возложить ответственность за происшедшее на власти. Молодой общественный деятель Дмитрий Гудков, находящийся на политическом форуме в Ярославле, пишет в своем блоге.
Люди на улицах рыдают, заплаканные лица девушек на ресепшн, всю ночь не умолкали сотни хоккейных фанатов. Таксист жаловался, что не знает, как город будет жить дальше и что тут вообще начнется. Так что мы здесь все в шоке от того, что случилось. Мне как-то особенно не по себе. За день до трагедии отдал 5-летнего сына в хоккей, и вчера он впервые вышел на лед. Какие нужны еще трагедии, чтобы хотя бы одного министра пнули под зад из правительства и наказали? Или чтобы наш национальный и многонациональные лидеры вышли бы к народу и просто извинились?
«Катастрофа страны» – так называется редакционная статья в интернет-издании «Газета.ру».
После каждой следующей катастрофы чиновники говорят правильные слова об ужесточении контроля за обеспечением безопасности полетов, о необходимости развития отечественного авиапрома и обновления самолетного парка. Но ничего не меняется. Точно так же ничего не меняется после разговоров о необходимости модернизации самой России. Хотя страна нуждается в модернизации инфраструктуры не меньше, чем авиакомпания в новых самолетах. Каждая авиакатастрофа, каждая техногенная катастрофа, каждый теракт можно объяснить случайным трагическим стечением обстоятельств. Однако из их количества, из их разнообразия и повторяемости в России вырастает четкая закономерность. Само состояние дорог, самолетов, больниц, электростанций в России таково, что страна живет в состоянии перманентной, обыденной, не вызывающей у населения ни малейшего удивления катастрофы. Эта катастрофа осознается как данность, стоит только отъехать ненамного от Москвы, не говоря уже о жизни в провинции. Похоже, для власти настала пора радикально менять формат своего участия в жизни страны. Уж очень похожа наша страна на самолет, который может в любой момент совершить незапланированную жесткую посадку с самыми печальными и непредсказуемыми последствиями.
Журналист Григорий Пасько в своем блоге на сайте «Грани.ру» пишет.
Может, пора все, чему больше 20 лет, корабли, электростанции, плотины, поезда, самолеты, шахты, заводы, чиновников на своих должностях и так далее и тому подобное, поставить на прикол и тщательно проверить, перед тем, как снова запустить в эксплуатацию.
А вот взгляд на проблему из США. О ярославской трагедии пишет автор журнала «Нью-Йоркер» Алек Уилкинсон в блоге на сайте издания.
Ярославский «Локомотив» входил в континентальную хоккейную лигу, учрежденную в 2008 году, чтобы соперничать с НХЛ и предложить европейским звездам, особенно российским, возможность играть дома. Катастрофа нанесет серьезный ущерб репутации КХЛ и без того шаткой. Ее команды играют на маленьких стадионах и передвигаются на автобусах, в то время как команды НХЛ летают на самолетах, а когда они все же летают на самолетах, эти самолеты оказываются старее, чем принято в Северной Америке. Уже задавались вопросы о том, как в КХЛ заботиться об игроках. В 2008 году Алексея Черепанова, харизматичного и опытного молодого игрока, остановило сердце, когда он сидел на скамейке запасных во время игры на арене, где не было доктора и машины скорой помощи, а у батареи дефибриллятора кончился заряд. Каждый человек в самолете задается вопросом, доберется ли он до места или старается отогнать эти мысли. В некоторых частях света полеты сопровождаются столь сильными мистическими упованиями, что люди аплодируют, когда колеса самолета касаются посадочной полосы. Спортсмены обычно являются метафорой молодости, надежды, дружбы, всего, что нужно для счастья. Жестокая гибель группы молодых людей выглядит страшной и нелогичной. Какая бы защита ни существовала в жизни, она должна была бы предотвратить подобные вещи. Когда происходит такое, Вселенная кажется безразличной, а мир – утратившим равновесие. И приходится трезво признать, что невинных ничто не защищает.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работал Валентин Барышников. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На месте крушения самолета Як-42 в Ярославской области обнаружены оба бортовых самописца. Президент Дмитрий Медведев сегодня провел в Ярославле совещание в связи с трагедией. Одновременно выступив в тот же день на проходящем в городе мировом политическом форуме, Медведев подчеркнул, что стране прежде всего нужно бороться с бедностью. В Москве сегодня вечером пройдет акция скорби в память о погибших в результате взрыва жилого дома на улице Гурьянова. Теракт произошел в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года. Тогда погибли 106 человек, более 260 были ранены. Ливийский лидер Муаммар Каддафи опроверг предположение о том, что он покинул Ливию и бежал в соседний Нигер в телефонном интервью сирийскому телеканалу. Генпрокуратура России заявила о том, что есть подозреваемый по делу об убийстве правозащитницы Натальи Истемировой. Он объявлен в розыск. Мать скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского в четверг не пришла на допрос по делу своего сына.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Макаров голодает и ждет журналистов.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валерий Борщов о том, почему зашло в тупик расследование терактов 99 года.
В блогах Свободы.
Российский хоккей, жизнь и судьба. Алексей Кузнецов о последствиях катастрофы Як-42.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Рост цен в России в течение первой недели сентября оказался нулевым, сообщил вчера Росстат, после общего их снижения в течение августа. В последний раз дефляция отмечалась в стране ровно два года назад, в августе 2009 года. Но тогда цены на нефть были вдвое ниже, чем сегодня, и, соответственно, приток долларов в Россию значительно меньше. Какие же факторы определяют динамику роста цен в стране теперь? Об этом в очередном выпуске экономической панорамы, которую подготовил Сергей Сининский.
Сообщение Росстата о том, что инфляция в России за неделю с 30 августа по 5 сентября была нулевой, после общего снижения потребительских цен в стране в течение августа на 0,2%, совпало с представлением очередных данных Центральным банком, в частности о том, что объем покупок им долларов на валютном рынке в августе оказался в 4 раза меньшим, чем еще в июле. Соответственно, и рублей на этот выкуп Банку России пришлось печатать намного меньше. Но можно ли говорить о том, что этот фактор уже как-то отразился на динамике потребительских цен в стране? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, монетарный фактор, он, конечно, будет проявляться с большим лагом, но при этом не следует забывать, что есть эффект курсового влияния на темп роста цен. Мы в августе увидели, собственно, ослабление рубля и к доллару, и к бивалютной корзине. И очевидно, поскольку у нас достаточно высокая доля импорта в потребительской корзине, то, конечно же, вот это ослабление валютного курса может сказаться достаточно быстро. Я не уверен, что это будет в сентябре, но в октябре и в ноябре вполне возможно, что ослабление валютного курса скажется на динамике цен.
Общие темпы роста денежной массы в России в этом году значительно ниже прошлогодних. Но в какой мере это соответствует нынешней динамике инфляции? Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Действительно, если посмотреть на показатели роста денежной массы, то все показывают замедление темпов роста в этом году по сравнению с прошлым годом. Но те показатели, которые влияют на инфляцию, по-прежнему находятся на достаточно высоком уровне, скажем, так называемой широкой денежной массы, и темпы роста превышают по-прежнему 20%. Помимо этого, нужно иметь в виду, что между динамикой денежной массы и инфляцией существуют так называемые временные лаги, интервалы. Для России эти лаги составляют примерно год. Поэтому позитивная динамика этого года денежной массы должна позитивно сказаться на инфляции следующего года. Поэтому связывать замедление инфляции в эти месяцы с динамикой денежной массы было бы неправильно.
Нынешние высокие цены на нефть, главный экспортный товар России, обеспечивают приток в страну дополнительных нефтедолларов, что относят скорее к проинфляционным факторам, так как для выкупа этих долларов Центральный банк вынужден печатать новые рубли. С другой стороны, объемы чистого оттока частного капитала из России только с начала года превысили 30 миллиардов долларов. Получается, один фактор в значительной степени уравновешивается другим, причем даже без участия самого Банка России. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Центральному банку действительно в какой-то степени повезло, если мы рассуждаем вот исключительно в рамках монетарной политики. Потому что очевидно, что если бы Россия, как многие другие страны, такие как Бразилия, в частности, испытывала бы приток капитала дополнительно к высоким ценам на нефть, то, конечно, Центральному банку было бы гораздо сложнее оставаться в стороне от событий на валютном рынке и, что называется, позволять рублю следовать таким рыночным факторам в движении, то есть обеспечивать рублю свободное плавание. А сейчас, действительно, поскольку эффект высоких цен на нефть нейтрализуется током капитала, то это дает возможность Центральному банку достаточно мало участвовать в торгах, и в какой-то степени это обеспечивает конкурентоспособный курс, потому что действительно мы видим, что и темпы инфляции у нас замедляются, и, так сказать, при этом валютный курс в номинальном выражении не укрепляется. Поэтому если мы создаем исключительно в монетарных терминах, то есть абстрагируемся от того, что вообще говоря, отток капитала говорит о слабости инвестиционного климата, о каких-то проблемах в реальном секторе, ну, конечно, мы можем сказать, что на валютном рынке складывалась достаточно благоприятная ситуация.
Хотя общее замедление роста цен в конце лета, начале осени и традиционно в России для этого времени года, тем не менее, и общие темпы инфляции в стране в этом году могут оказаться намного ниже, чем в прошлом. На этом фоне можно ли, на ваш взгляд, ожидать заметного снижения и процентных ставок по кредитам в стране, что делает их доступнее? Александр Морозов, банк HSBC.
По моему мнению, сейчас ситуация складывается таким образом, что кредитная активность находится достаточно высоком уровне, то есть уровень процентных ставок по кредитам в российской экономике не является запретительным для заемщиков. Это видно по динамике кредитов как корпоративному сектору, так и населению. Учитывая, что хотя инфляция замедляется, но замедление не такое значительное, и также учитывая то, что те ставки, которые становятся центральным банком, находятся, как правило, на уровне ниже инфляции, те ставки, которые определяют цену денег в экономике, рассчитывать на существенное дальнейшее снижение ставок, в том числе кредитных ставок, не приходится. Ну и поскольку уровень ставок не является запредельно высоким, нельзя предполагать, что некоторое снижение ставок сколь-нибудь серьезно подтолкнет рост кредитования экономики. Я считаю, это было бы даже неправильно.
Рост цен в России в течение первой недели сентября оказался нулевым, сообщил в среду Росстат, после общего их снижения в течение августа на 0,2%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в рубрике «Общественное мнение» мы открываем серию под названием «Из истории социологии». Вы услышите рассказ о том, как проходили в 60-е годы в Советском Союзе первые масштабные опросы общественного мнения. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В 1966 году руководство газеты «Известия» обратилось к Владимиру Шлепентоху, в то время сотруднику группы социологии при Новосибирском университете, с просьбой провести опрос среди читателей этого издания. А читатели, надо отметить, жили по всему Советскому Союзу. Вскоре провести такое же исследование захотели «Труд», «Литературная газета» и даже главное идеологическое издание страны газета «Правда», рассказывает Владимир Шлепентох, ныне профессор Мичиганского университета.
Газеты обратились ко мне с указанной просьбой, потому что использование социологии и изучение читателей газет с помощью современных методов было признаком модернизации, демонстрации руководства Кремля, что они не в стороне прогресса.
По какой методике проходили исследования?
Собственно, эмпирическая социология тогда только родилась. Ее первые зачатки были в конце 50-х годов. Следующие шаги были предприняты в начале 60-х годов. Тогда не было никакого социологического образования. Все мы, социологи, были самоучками. И все мы начали бешено изучать западную методологию.
Это были массовые опросы?
Да, в том-то все и дело. что до 66 года все социологические опросы в стране были локальные. Они охватывали либо отдельные предприятия, либо отдельные города, как там исследование Ядова в Ленинграде или исследование Грушина в Таганроге. А это было первое массовое исследование населения всей страны. Причем не по месту работы, что очень важно, а по месту их жительства.
Какие вопросы вы задавали гражданам и что именно удалось выяснить?
Составление опросника, анкеты, это было дело великого искусства. Надо было включать в анкету вопросы, которые могли выявить интересную информацию, и вместе с тем, которые, по крайней мере, не получили возражения начальства. Каждая наша анкета утверждалась многими инстанциями, конечно, формально редколлегиями всех этих газет, одно и наверняка соответствующими отделами Центрального комитета партии. Вот вам пример, как мы пытались добыть информацию и перехитрить начальство. Это был год 67-й. В стране либеральные настроения, несмотря на уход Хрущева, продолжали оставаться довольно сильными. И в центре литературно-политической борьбы был тогда Солженицын. В литературной газете, тогда редактором был Чайковский, мы включили в анкету такой сравнительно невинный вопрос. Назовите, пожалуйста, те литературные произведения последних лет, которые вам понравились. Это был замечательный вопрос, потому что он сразу скрыл, по сути, политические настроения интеллигенции и поляризацию интеллигенции между двумя ведущими журналами того времени – «Новым миром» и «Октябрем». «Октябрь» представлял сталинистские тенденции, «Новый мир» Твардовского представлял либеральные тенденции, неолиленистские тенденции и так далее. Интеллигенция четко разделилась между этими двумя журналами, и с помощью нашего простого вопроса мы это и выделили. И это было, в общем, скандальный результат наших исследований, потому что Солженицын оказался на одном из ведущих мест, и политическая картина общества стало более-менее ясно.
Скажите, а насколько охотно отвечали на вопросы этих анкет советские люди? Ведь, наверное, многие боялись отвечать.
Была вот какая неожиданность. Советские граждане необычайно охотно приглашали в дом интервьюеров, очень охотно с ними беседовали и беседовали даже дольше, чем мы могли себе это позволить. Дело в том, что впервые кто-то извне реально показал интерес к их мнению. И вот этот интерес социологов, гражданам, оказался необычайно приятным, и они очень охотно входили в контакты с интервьюером. Что касается их искренности, откровенности, ну, это сложный вопрос.
Говорил Владимир Шлипентох, ныне профессор социологии Мичиганского университета, а в 60-е годы сотрудник группы социологии при Новосибирском университете. В рубрике «Общественное мнение» мы будем продолжать рассказы из истории российской социологии.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его из киевской студии проведет мой коллега Виталий Портников. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Антон Золотых. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ночь на 9 сентября жители юга Москвы проснулись от мощнейшего взрыва.
На самом деле большая трагедия для нас, очень большая. И лично я увлекаюсь.
В России некоторые мигрантские группы являются привилегированными.
Служба, в которой работал Павлюченков, одна из самых секретных, закрытых.
Это самый трусливый террористический акт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».